по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дети Божии, говорит наша постоянная слушательница Фаина Якубовская. И вместе с ней говорим это мы, команда программы «По страницам Библии». Это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся в 1044 раз. Мы продолжаем читать Священное Писание, продолжаем читать Библию за 5 с небольшим лет. И мы с вами в книге пророка Амоса, в очень непростой книге, и тут есть очень яркий, очень интересный комментарий. На один из этих комментариев я сегодня хочу обратить особое внимание. Несколько позже к нему подойду. Мы его с вами обязательно почитаем и обсудим, потому что, ну, человек прямо вот смотрит в самый центр и в центр важного такого противоречия, которое существует сегодня. Так вот, ну, давайте сначала я напомню о том, что мы читаем всю Библию от начала до конца. Мы читаем ее, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы можете слушать наши уже вышедшие программы на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте. Там аудиофайлы есть, они сгруппированы по плейлистам, по книгам Священного Писания. Таким образом, вы легко можете найти уже вышедшую программу на то место Священного Писания, которое вас интересует. Но самое главное, и мы с вами об этом в прошлый раз говорили, самое главное, чтобы вы Библию читали. Если вы не будете слушать эту программу, ну, наверное, будет плохо, но ничего страшного, честное слово, не будет. А вот если Библию не читать, если отвернуться от Бога, отвернуться от Его Слова, вот это будет страшно. Так что не путайте, пожалуйста, главное и второстепенное. Все-таки главное, и то, ради чего мы с вами здесь встречаемся, то, ради чего мы здесь беседуем, это, конечно, чтение Божьего Слова. И еще я напомню, что у нас есть телефон доверия, потому что постоянно приходят вопросы, комментарии, связанные так или иначе с какими-то вопросами духовной жизни, да и просто с вопросами повседневной жизни. И на многие из этих комментариев мы не можем отвечать, ну, потому что это немножко не наша тема. Но есть специалисты, есть христианские душепопечители, которые на эти вопросы ответят, которые с вами поговорят, которые вас выслушают, которые за вас помолятся. Звоните, пожалуйста, по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И люди, которые занимаются этим служением, вам ответят, вы сможете с ними переговорить. Я хочу сейчас подойти к тому комментарию, на который, наверное, уйдет сегодня некоторое время у нас. Комментарий коротенький, он предельно точный, и такой, скажем так, нет, он предельно лаконичный. Но все же в этом комментарии заключен вопрос, который на самом деле постоянно задают. И оставила этот комментарий Ольга Миронова. Ольга пишет, а как вообще можно говорить о суде, если в мире нет справедливости? Да, вот в мире нет справедливости, можно ли в связи с этим говорить о суде? Я понимаю, вот нашел этот комментарий, он у меня потерялся, нашел. А справедливость, Ольга пишет так. А справедливость разве в этом мире есть, чтобы говорить о суде Божьем прямо сейчас? Вот тут комментарий я хотел обязательно найти и прочитать, потому что комментарий тут наполнен интересными моментами. Ольга, спасибо вам большое. Давайте с самого простого. Нет, справедливости в этом мире сейчас нет. Вот тут совершенно четко вы спросили это. Риторический вопрос вы задаете. Да, а справедливость разве в этом мире есть? Но дальше вы говорите интересную вещь. Чтобы говорить о Божьем суде прямо сейчас. Вот вспомните, пожалуйста, я не знаю, какое на вас это производит впечатление, да, какое у вас от этого воспоминание, но все же. Вспомните, пожалуйста, школьные уроки алгебры. И вспомните уравнение. И вот уравнение есть, или, не знаю, уравнение, можно взять неравенство, там, больше, меньше, все что угодно. Есть левая часть уравнения или неравенства, и есть правая часть уравнения и неравенства. Если это уравнение, то, естественно, левая и правая часть должны быть равны. Можно представить себе также пропорцию. Там тоже важно, чтобы члены этой пропорции соответствовали друг другу. Теперь давайте ваше высказывание рассмотрим как такое уравнение. А вот чтобы, да, это вот равно, там, или чтобы, как бы, первая часть дает возможность для второй части. И тогда ваше высказывание рассыпается. Сейчас я покажу, почему. Справедливость разве в этом, ключевое слово, в этом мире есть? Если я хочу уравнение, или если я хочу то, чтобы имело смысл, вторая часть должна у меня выглядеть по-другому. А справедливость разве в этом мире есть? Это левая часть нашего уравнения. Дальше. Чтоб говорить о справедливом суде прямо сейчас. Я заменил всего одно слово по сравнению с тем, что написали, Ольга, вы. Справедливость разве в этом мире есть, чтобы говорить о справедливом суде в этом мире прямо сейчас? Тогда, конечно, нет. И о справедливом суде, о полностью справедливом суде в этом мире говорить невозможно. Любой суд, так или иначе, насколько-то остается несправедливым. Именно потому, что справедливости в этом мире нет. Но вы-то ваше высказывание сформулировали иначе, и в левой и правой части вашего уравнения есть составляющие, которые не сочетаются друг с другом. Более того, в левую и правую часть вашего логического такого уравнения вы поместили высказывания или составляющие, которые противостоят друг другу. Вы спрашиваете, справедливость разве в этом мире есть, чтобы говорить о суде Божьем прямо сейчас? Вот этот мир, но суд Божий. Вот здесь у вас получается такое противоречие. И как раз это противоречие дает нам возможность говорить о суде Божьем. Тут еще последняя часть интересна. Прямо сейчас отчасти. Вот как только вы поставили в это уравнение такую фразу, как «суд Божий», она вывела вас за пределы этого мира. Смотрите, Бог выше этого мира, да. Бог больше этого мира, да. Бог принципиально за пределами этого мира, да. Мы должны утвердительно ответить на все эти вопросы. Но также Бог участвует в жизни этого мира. Мы же с вами не деисты, типа французских просветителей 18 века, которые решили, что, ну, наверное, Бог запустил эту землю в движение и сам от дел отошел. Как мастер, который сделал часы, да, вот часы уже ходят и сами по себе ходят, мастер им не нужен. Нет, библейское мировоззрение, конечно, принципиально другое. История этого мира – это Божья история. Бог участвует в истории, Бог участвует в жизни этого мира. Значит, и вот это важно – справедливости в этом мире нет, но именно поэтому, именно потому что Бог за пределами этого мира, но также потому что Бог продолжает участвовать в жизни этого мира, мы можем говорить частично о Божьем суде прямо сейчас, а можем также говорить о полном суде Божьем уже потом, уже в вечности, и то, и другое. Понимаете, Ольга, именно потому, что Бог за пределами этого мира. Более того, именно потому, что Бог творец, и именно потому, что Бог стандарт праведности. Вот именно потому, что Он единственный, кто полностью праведен. А мы, когда говорим о праведности, это Его праведность. Это праведность, которую мы получаем в Иисусе Христе. Полностью праведен Он один. Он дает нам свою праведность. Он вменяет нам, записывает нам на счет свою праведность. Именно потому, что все это так, по этой причине понятие суда Божьего имеет смысл. Теперь, то, что, наверное, вы здесь имели в виду, это еще одна грань вашего высказывания, может ли Божья справедливость совершиться сегодня? И вот тут как раз та самая ловушка, которая на самом деле меня напрягла, и не только когда я читал ваше сообщение, да, но она в принципе меня напрягает. Иногда люди говорят так: ну, в этом мире все равно справедливости не будет, поэтому давайте о Божьем суде и не думать. Вот зачем? Там когда-нибудь разберемся. А в этом мире справедливости не будет. Однако, когда мы читаем Священное Писание, и когда мы наблюдаем за этой жизнью, наблюдаем над этой жизнью, зачастую мы видим, как Бог устанавливает свою справедливость, как Бог показывает людям. Другое дело, они не всегда слушают. Но Бог показывает нам, Бог показывает людям, свою волю, свое желание, свой замысел, свой план. Это его дело. Он так решил. Он так хочет. Вот он показывает и устанавливает свою справедливость. Через несколько эфиров, через несколько дней у нас будет пример доктора Магии, по материалам которого делаются эти программы. Приводит этот пример. Пример роскошен. Я думал, подождать, сказать вам, друзья, присоединяйтесь там через пару-тройку дней. По-моему, он то ли в конце этой недели, то ли в начале следующей, я не помню, когда мы до этого дойдем. Но я вам все-таки расскажу про этот пример. Человек, который в жизни серьезно грешил. И он знал, что грешит. И думал, что, как-то вот сойдет с рук. Я не могу остановиться, так уж есть, я уж такой и так далее. И потом грех этого человека его настиг. И настигло возмездие. Это вот из серии того, о чем говорит апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава, что посеял человек, то и пожнет. Да, вот что посеял, то и пожнешь. И доктор Маги рассказывает такую историю. Он говорит, я разговаривал с этим человеком, я видел, как он страдает, и мне по-человечески стало его жалко. Я стал его утешать. Я говорю, я буду молиться за тебя. И я понимаю, как тебе сейчас тяжело. И говорит, и он на это ответил так. До него дошло, кстати, до него через эти страдания дошло, что это был суд Божий уже в этой жизни за тот грех, который он совершал. Он говорит, понимаешь, я эти страдания сейчас воспринимаю как Божий суд, и они меня, честно говоря, сейчас уже не особенно напрягают, не особенно беспокоят. Меня беспокоит другое. Как я Богу-то в глаза посмотрю, когда с ним лицом к лицу встречусь. Вот как я на Бога посмотрю, как вот это будет. И вот эта встреча с Богом лицом к лицу, она оказывается серьезнее, она оказывается намного более, пугающей, что ли, даже. Трепет наводит. Значит, может ли быть Божий суд в этом мире? Да, конечно, и бывает. При этом есть также в этом мире и Божия справедливость, которую он осуществляет. Но мы понимаем, что это греховный мир, мы все равно живем в греховном мире. Есть также в этом мире и Божья милость, когда даже суд его откладывается по его милости. И мы с вами, люди, чисто по-человечески, никак не можем понять, где и почему вот это так. Господи, ты бы вот этого человека или вот эти обстоятельства, ты бы их осудил давно. Как хорошо было бы. Вот хорошо было бы, если бы ты это все осудил. Ну, а ты это не осудишь. Почему? Вот почему ты медлишь, да, доколе медлишь? Это как раз история псалмов. Или с другой стороны, Господи, а сейчас, что-то ты как-то слишком скор. Ты скор на суд. Почему почему не, не 5 лет ты дал, а 4 года этому человеку? Как-то вот хочется, чтобы было помедленнее. Но Бог-то знает. Жанна пишет, справедливость – это то, что соответствует правде Божией. Да, правде или праведности Божией. Я понимаю, и как раз вы отвечаете на этот вопрос. И поскольку Божья правда, Божья праведность за пределами этого мира, то есть она проявляется в этом мире, поскольку Бог участвует в жизни этого мира, но источник этой праведности за пределами этого мира. Вот именно поэтому, да, в этом мире нет справедливости, потому что источник справедливости за пределами мира, но Бог действует, и Бог свою справедливость реализует в этом мире. То есть источник справедливости, источник подлинной справедливости мы находим в Господе. А еще одна история, еще одна тема ваших комментариев – это вопрос об общении, вопрос о том, что порою действительно хочется послать человека далеко и надолго, но гораздо правильнее этого не делать. Без отношений одиночество, пишет нам Татьяна. Смотрите, тут разные вещи. Лучше этого не делать, вот не посылать далеко и надолго. И ради того человека, и ради себя, и ради служения Богу. Вы представляете себе на минутку, что было бы, сейчас скажу вещь, которая на грани стоит, но я ее все-таки скажу. Что было бы, если бы Бог послал нас всех далеко и надолго? Вопрос. Мог? Ага, имел полное право. И более того, имеет полное право прямо сейчас. Но при этом он любит. Вот он нас любит. И по этой причине он продолжает работать с нами, он продолжает действовать в нашей жизни. Он продолжает нас вести и продолжает проявлять терпение, да, долготерпение по отношению к нам, к людям, даже когда мы ему бываем непослушны. Вот слава Богу, он не послал нас далеко и надолго. Теперь к вопросу Татьяны, к замечанию Татьяны. Без отношений одиночество. Да, с небольшим уточнением. Без отношений вообще, без отношений с Богом прежде всего, и с теми людьми, с которыми Бог хочет, чтобы у нас были отношения. Да, без таких отношений одиночество. Без отношений в принципе одиночество. Нехорошо человеку быть одному. Это ведь не просто про семейную жизнь. Это про то, что мы люди. Самому интровертному интроверту когда-то бывают нужны люди. Ну да, не так часто и не так много. И так, знаете, в дозированных количествах. У меня есть одна знакомая, жуткий интроверт. Она говорит, ты знаешь, говорит, проблема не в том, что мне не хочется общаться с людьми. Проблема в том, что мне иногда очень хочется общаться с людьми, но мне хочется, чтобы этот человек побыл минут 5-10, а потом куда-нибудь растворился. Но потом обратно появился, снова появился. И она говорит, вот мое счастье в жизни, вот то, что Господь мне послал, это то, что меня муж понимает. Он умеет вовремя появиться, и это важное качество, это важный навык. А другой его навык, она тоже отмечает, он говорит, он умеет вовремя отойти, не докучать расспросами, не делать, для нее это было вообще немыслимо совершенно, а мы, мужчины, зачастую это делаем. Ну как, ну что, ну ты мне расскажи, ну ты мне объясни. Вот он просто знал, когда прийти, и знал, когда подойти, когда отойти. Вот такая вот история. Да, но с другой стороны, Татьяна, ведь есть отношения, как вам сказать, есть нездоровые отношения. Без отношений одиночество, да. Но если отношения просто с людьми, без отношений с Богом, или даже есть отношения с Богом, но есть отношения с людьми, которые Богу не угодны, то одиночество лучше. Вот можно тут вспомнить, да, вот эти старые известные стихи: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало». Вот есть ситуации, когда одиночество прекраснее, когда оно лучше. Есть, опять тоже из практической жизни и тоже из рассказа человека, но опять это было много лет назад, и я не называю имя этого человека. Это тоже была женщина, значит, соответственно, вот ну, у нее еще не семейная жизнь, у нее молодой человек. Она говорит, когда мы с ним вместе, мне очень круто, мне очень льстит, что он обращает на меня внимание, но потом я всегда ощущаю себя настолько выпотрошенной и опустошенной, что нужно некоторое время приходить в себя. А там дело в том, что этот молодой человек ее не любил. А ему тоже было круто рядом с ней. И, простите, но вот в таком смысле, в эмоциональном смысле, он ей пользовался. И он пользовался тем, что ей нравится там и так далее. Ну вот, но это были вредные взаимоотношения. Вот от таких отношений надо уходить. Штука-то в том, что мир зачастую именно такие отношения нам и подкидывает. Поэтому, да, иногда действительно лучше одиночество. Но при этом нехорошо человеку быть одному. Мы сегодня, читая книгу пророка Амоса, будем говорить о том, что вот израильтяне его не послушали. И тут мы сделаем одно важное допущение. Если бы израильтяне его послушали, здесь слово «если бы», тогда история могла бы пойти совершенно иначе. Могло бы, например, не быть ассирийского плена. 10 колен не были бы рассеяны. Если бы многое, да, тогда многое могло бы быть иначе. Но давайте все-таки скажем предельно ясно, предельно четко одну вещь. Вот если бы, но ведь это же не про израильтян. Если бы они послушали Бога, то было бы иначе. Вот если бы мы слушали Бога. Я обращаюсь и к людям, которые считают себя неверующими, но и к верующим людям тоже. Если бы я больше в своей жизни слушался Бога, если бы вы в своей жизни больше слушались Бога, что было бы тогда? То, что происходило с израильтянами времен пророка Амоса, находится вне нашего управления. Мы по этому поводу ничего не можем сделать. А вот наша жизнь сейчас, она под нашим управлением. Она под управлением Божьим, конечно, но нам доверено ей управлять. Вот это если бы для нас с вами в нашей жизни становится реальностью. Давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, направь нас, пожалуйста. Веди нас, Господи, и благослови каждого из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. Мы встречаемся с вами уже в 1044 раз. Мы с вами в прошлой беседе дошли до книги пророка Амоса, 2 глава, 9 стих. Амос начинает говорить здесь непосредственно о грехах своих слушателей. До сих пор он пророчествовал, например, о грехах моавитян. Ну а сейчас речь пойдет о его народе, о израильтянах. И популярным этот пророк уж точно не мог быть, потому что он совершенно конкретно говорит о грехах, в которых виновны эти люди. Он говорит о грехах безнравственности, несправедливости, богохульства. И он совершенно четко объясняет, в чем состояли эти грехи. Ну, например, израильтяне притесняли, унижали бедных. Собственно, притеснение бедных происходит и сегодня. Слава Богу, Евангелие проповедуется всем людям, и богатым, и бедным. Тут различия нет. Но зачастую и в современном обществе человек, у которого нет денег, человек, у которого нет положения, нет связей, оказывается притесняемым. Так вот, Амос говорит о несправедливости по отношению к бедным конкретно в суде. Дело в том, что бедных просто засуживали, причем засуживали за взятку. Бедному нечем было заплатить, богатый заплатить мог. И, кстати говоря, справедливость по отношению к бедному очень недорого стоила. Буквально за пару обуви бедного человека можно было засудить. Ну и, кроме того, справедливости не было также и по отношению к наиболее скромным, по отношению к наиболее смиренным людям в обществе. Почему? Да потому что они не заявляли о своих правах, они не заявляли о своих проблемах. Да, и сегодня смиренному, скромному человеку сложно заявить о своих правах, и этими правами зачастую пренебрегают. Говорят, скрипящее колесо скорее смажут. Да, так оно и есть. Я плохо разбираюсь в телегах, или точнее вообще не разбираюсь. Ну а в жизни-то все-таки разбираюсь. Когда человек не жалуется, когда человек не говорит о своих проблемах, не говорит о своих трудностях, тогда, скорее всего, его никто и не услышит. Ну а тот, кто говорит, тот, кто озвучивает это, того все-таки так или иначе слышат. Ну и кстати, сегодня в современном мире кроткие уж никак не наследуют землю. То есть, если вот мы говорим про то, что сейчас, да, и мы читаем Нагорную проповедь, мы понимаем, что Нагорная проповедь все-таки относится к чему-то другому, а не к нашему современному миру. Напротив, больше всего материальных благ получают те, кто умеет побольше и покрепче урвать, покрепче ухватить. И вот Бог говорит, что намерен судить израильтян, потому что у них нет справедливости для бедных и для кротких.
Он будет судить израильтян также за безнравственность, за блуд. И мы читали подробное описание этого блуда, причем там такие подробности, от которых, я думаю, кто-то из нас покраснел. Я не сомневаюсь. По крайней мере, у меня были случаи, когда я проповедовал об этом фрагменте, и мне говорили, что, вы знаете, вот неудобно это слушать. Да, но Господь говорит четко, Господь говорит предельно ясно. Он осуждает израильтян за блуд, за безнравственность, за идолослужение, за унижение и пренебрежение по отношению к бедным людям. Он осуждает израильтян за то, что они возлежали, и там был интересный такой момент, интересная фраза, у каждого жертвенника. А при том, что, как мы помним, жертвенник-то у них должен быть только один. Да и тот находится никак не в Самарии, никак не в Вифиле. Жертвенник этот находится в Иерусалиме. И говорится здесь, что они не соблюдали закон, данный Богом через Моисея. И опять-таки конкретный пример приводится несоблюдение этого закона. Они брали у бедного человека верхнюю одежду в качестве залога. И это они имели право делать, если человеку нечего было дать в качестве залога, то он мог дать и верхнюю одежду, и эту верхнюю одежду можно было взять. Но была одна тонкость. По закону, который Бог открыл через Моисея, эту одежду нужно было возвращать на ночь. А они не возвращали. И таким образом получалось, что человеку холодно спать, потому что ему просто нечем укрыться. В общем, мы говорили с вами о несправедливости системы того времени. Да, это не просто про конкретных людей, это не просто про какие-то даже группы людей, это про всю систему. Она была несправедлива. Да и сегодняшнюю систему тоже не назовешь справедливой. Это еще не Божие царство на земле, и не надо себя как-то по этому поводу обманывать. Мы также в прошлый раз упомянули, хотя и вскользь, о пьянстве. И я пообещал еще поговорить на эту тему. Это будет у нас не сегодня, но этот разговор у нас обязательно состоится. Ну, давайте вернемся к тексту и прочитаем Амоса 2 главу 9 стих. «А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу». Бог сравнивает израильтян с амореями. Ну а самих амореев он, в свою очередь, сравнивает с высокими деревьями. И здесь перед нами, конечно, образный язык. Эти люди, амореи, были крепкими, как кедр. Они были сильными, как дуб. Вы помните, как в свое время испугались израильтяне? Настолько испугались, что даже не готовы были войти в землю обетованную. Но Бог все равно даровал эту землю израильтянам. Он уничтожил этих сильных и крепких людей. И плод на ветвях, и корень в земле. Бог избавился от амореев и избавил от них землю. Я думаю, что кому-то из вас такое выражение покажется несколько необычным. Однако ведь именно об этом мы с вами читали в книге Иисуса Навина, 24 глава, 8 стих. Давайте вспомним этот фрагмент. «И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их. И я истребил их пред вами». Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что не осталось ни одного моавитянина. Ну, я не знаю, может быть, вы хотя бы одного моавитянина в жизни видели? Думаю, нет. Ну и также вы не видели ни одного амарея. Помните, когда-то Бог сказал Аврааму, что пока еще не может переселить его в обетованную землю? И он также показал причину этого, он четко сказал причину, потому что там живут другие народы, и чаша их преступлений, чаша их беззакония, а, соответственно, и чаша Божьего гнева еще не переполнилась. То есть Бог давал этим народам возможность отвернуться от греха и обратиться к Творцу, причем давал эту возможность на протяжении очень долгого времени. И мне могут возразить, но ведь у этих языческих народов не было закона Божия. Они просто не знали, как быть. Они не знали, кто такой Бог, как поклоняться Богу, чего хочет, чего ожидает Бог. И как их тогда судить? Но вот как раз на эту тему пишет апостол Павел. Говорит он об этом в послании к римлянам, 2 глава, 12 и следующие стихи. Давайте их прочитаем. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Или концовку этого стиха можно переводить и так. «Они имеют закон в себе». Так почему бы этим людям тогда не воздерживаться, например, от убийства? Не воздерживаться от лжи, от воровства? Да, послушайте апостола Павла. Он ведь и дальше продолжает эту тему. Читаем 15 стих 2 главы послания к римлянам. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие». У нас с вами есть совесть. Совесть есть и у тех людей, которые не имеют или не имели закона. И даже если бы мы с вами никогда не слышали о 10 заповедях, наша совесть нас либо обвиняла бы, либо оправдывала. Иными словами, совесть либо сказала бы нам: «Да, ты виновен», и мы согласились бы с этим. Либо совесть попыталась бы придумать какую-нибудь отмазку, какое-нибудь оправдание. Так вот, язычнику тоже дано развлечение того, что хорошо и что плохо. И вот именно на этом основании Бог судил, например, амореев. Потому что амореи упрямо оставались в грехе. И ведь у них более 400 лет было, чтобы осудить свой грех, покаяться, измениться. 400 с лишним лет, если уж совсем точно, 420. Ну и кто-то скажет: «Нет, все равно надо было побольше дать, побольше подождать». Тогда у меня вопрос к вам. А насколько больше? Вот, допустим, ну было бы 425, 440, 500 лет. Когда, на каком этапе вы сказали бы, что вот этого достаточно? Где провести ту границу? Ну вот Бог ее так провел. Он сказал: 420 лет, и все. Не наше дело проводить границу. Бог отлично знает, что делает. Если за 420 не покаялись, то и дальше бы уже точно не покаялись. И вот Иисус Навин перешел через Иордан и сразу попал в землю амореев. Иерихон был как раз городом аморейским. Была в городе эта женщина, Раав, которую встретили там израильские разведчики. Она ведь тоже была из амореев. Но хотя амореи были уничтожены, эта женщина по вере обратилась к Богу, и Бог по вере ее и по благодати своей сохранил ее. Давайте проведем аналогию с другим народом. Вот скажем: моавитяне исчезли, но Руфь, моавитянка, стала женой Воаза. И опять-таки по вере, потому что она доверилась Богу Израиля, она доверилась Богу неба и земли. Амореи истреблены, блудница Раав попала в хронологию Иисуса Христа. Моавитяне истреблены, Руфь попала в хронологию Иисуса Христа. Вот и говорит Бог: «Я осудил этих людей ровно за те же грехи, которые вы сегодня совершаете. Вы израильтяне, вы избранный народ. И я дал вам закон мой, а вы его не исполнили. Вы его не услышали, вы им, этим законом, этим даром Божьим пренебрегаете. И, как мы уже в прошлый раз говорили, кому больше дано, с того больше и спросится. Израильтянам действительно много дано, вот по этой причине с израильтян много и спросится». Читаем 10 стих. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля? Говорит Господь. Бог говорит: я привел вас в эту землю. Я хотел, чтобы вы мне служили в этой земле. Я хотел, чтобы ваши дети, ваши подростки вырастали любящими меня людьми, вашими пророками. Но что же случилось дальше? Я сейчас прочитаю 12 стих, только я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на эту горечь, которая здесь звучит. «Смотрите, — говорит Бог, — сколько я вам дал. Смотрите, сколько у вас было. И дальше, что вы с этим сделали и что вы с этим делаете сейчас?» 12 стих. «А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Назарей – это израильтянин, который принимал на себя особую добровольную клятву посвящения Богу. Назарей по этой клятве, по этому обещанию, делал три вещи. Во-первых, он не стриг себе волосы. Ну, потому что, как говорит апостол Павел, мужчина с длинными волосами постыжает себя. Особенно, если волосы грязные и испутанные, добавлю я от себя. Нет-нет, это я уже слишком. Но да, мужчина с длинными волосами, тогда в Израиле в то время это считалось постыдным. На него смотрели, на него показывали пальцем. И вот Назарей должен был носить длинные волосы, понимая, что это делается для Бога. И даже если на них показывали пальцами, они должны были быть готовыми принять это. Они постыжали себя ради Бога, и они делали это совершенно добровольно. Во-вторых, они не пили вино и даже не прикасались к тому, что хоть как-то связано с виноградной лозой или с виноградом. Некоторые, кстати, полагают, что Христос был Назареем. Но он имел на себе, конечно, некоторые качества Назарея. И есть игра слов «Назареем наречется». То есть он придет из Назарета. Назарей в данном случае как житель Назарета. Однако Иисус не был в полном смысле Назареем. Смотрите, он пил вино. Он превратил воду в вино на брачном пире в Кане Галилейской. Он пил вино со своими учениками на пасхальной вечере. Но мы еще об этом будем с вами говорить. Здесь же в контексте получается, что люди побуждали Назареев нарушать данную ими клятву. Ну и кроме того, Назарей не мог прикасаться к мертвым телам. Он даже не мог прийти на погребение, когда умирал кто-то из его близких родственников. А причина была простая. Он ставил Бога на первое место. Он обещал свою жизнь в служение Богу. Что же эти люди делают по отношению к Назареям? Мы читаем 12 стих еще раз. «А вы, Назареев, поили вином». То есть израильтяне заставляли, причем насильно заставляли Назареев нарушать свою клятву, данную перед Богом. Но дальше еще одно злодеяние израильтян того времени. Они пророкам приказывали, говоря: «Не пророчествуйте». Это уж совсем дико. Они запрещали Божьим пророкам пророчествовать. Ну, типа, замолчите, надоели вы нам. Мы не хотим вас слушать. И это тоже очень похоже на то, что у нас происходит сегодня. Убежденные христиане все чаще слышат в свой адрес именно эти слова. Замолчите, не говорите больше, потому что у нас прогрессивное время. Мы живем по-другому, и мы без вас уж точно обойдемся. Ну и да, мир сегодня обходится без христиан. Но как? Уходя в пьянство? Уходя в наркоманию? Уходя в разврат? Уходя во все то, что разрушает? Люди не хотят слышать то, что говорит Бог. Они предпочитают слышать то, что им нравится. Люди отказываются слышать Божие Слово. И более того, зачастую это бывает даже в христианской церкви. С одной стороны, часто говорят о религиозной свободе. Но с другой стороны, убежденных христиан, библейских проповедников практически никогда не приглашают к участию во всяких современных дискуссиях, телевизионных ток-шоу, в дискуссиях в СМИ и так далее. Говорят, что это мнение устарело, оно никому не интересно. Люди заранее знают, что мы скажем, и они понимают, что это будет непопулярно. Скажу больше. Сегодня голос Божий не слышат на этой земле, и сегодня голос Божий зачастую предпочитают не слышать и во многих церквях. В церквях, которые ушли лишь в обряд, в церквях, которые ушли лишь в некое внешнее соответствие, забыв о Божьей любви, забыв о послушании Богу. Так вот, Амос как раз и обличает людей в том, что они спаивают Назарея, заставляя его нарушать свою клятву, и затыкают пророка, говоря ему: «Не пророчествуй, не хотим мы это слышать». Друзья мои, это чрезвычайно современная история. Это прямо как будто для 21 века написано. Читаем дальше, 13 стих. «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами». Этот стих можно переводить и толковать по-разному. Либо, как в русском переводе, «я придавлю вас», и тогда это параллель с Божьей колесницей, которая едет и которая давит на своем пути все, что не соответствует Божьей праведности, все, что не приходит к Богу. Но есть также другой возможный перевод. Я все-таки считаю, что этот перевод будет точнее. Не «я придавлю вас», говорит Бог, а Бог говорит «я придавлен» или «я раздавлен». Некоторым кажется странным утверждать, что Бог придавлен. Ничего странного в этом нет. Бог как бы говорит: «Вы поставили меня в трудное положение. Вы мой народ. Я поместил вас в землю обетованную. Я выгнал ради этого амореев и другие народы. Ну а вот теперь вы совершаете те же грехи, что и они. И вы при этом остаетесь моим народом, и от того, что происходит, меня как бы сжимает, как будто расплющивает. Я придавлен тем, что происходит». Вот весь этот фрагмент, весь его контекст об этом. Бог говорит: вот были эти народы, я их истребил, я их выгнал из этой земли, я вас сюда переселил, а вы поступаете ровно так же, как и они. Но ваша ответственность больше, ваша ответственность серьезнее, потому что вам дано больше. Читаем 14 стих. «И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни». И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Некоторые комментаторы считают, что здесь имеется в виду землетрясение. Вот то землетрясение, о котором мы уже раньше читали в первой главе. Вот это как раз и есть тот день, день землетрясения. Я, однако, так не считаю. Мне кажется, здесь речь идет вот о чем. До сих пор эти люди были сильным народом, и Бог помогал им противостоять врагам. Но теперь все меняется. Стены городов рушатся, приходит враг, и сильные перестают быть сильными. Проблема начинается в тот момент, когда у людей, у народов, зарождается и укореняется гордость. Мы считаем себя непобедимыми. Мы думаем, что все нам по плечу, все по силам. И тут появляется враг, который оказывается сильнее нас. Я хочу обратить внимание ваше на последовательность мысли, вот на развитие мысли здесь. Бог говорит: «Я от вас отвернулся, потому что вы от меня отвернулись». И тут его слушатели, слушатели пророка Амоса, могут сказать: «Но мы же хорошие воины, но у нас же замечательное вооружение, но у нас великолепная физическая подготовка». И вот поэтому именно в этом контексте звучат стихи 14, 15 и 16. «И у проворного не станет силы бежать». То есть вы считаете себя проворными, но этой силы не будет. Дальше: «И крепкий не удержит крепости своей». Опять-таки это про физическую крепость, физическую силу. «И храбрый не спасет своей жизни». Люди считали себя храбрыми. И тут мы постепенно переходим к другим аспектам. Это не про физическую силу, это про храбрость, про состояние сердца, про состояние эмоциональное. И дальше: «Не стреляющий из лука не устоит». Это про оружие, про вооружение. Мы говорили про физическую силу, мы говорили про силу эмоциональную. Здесь про оружие. «Не стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит». Опять-таки, это навыки. «Не сидящий на коне не спасет своей жизни». Конница считалась тогда очень-очень сильным вооружением, очень сильной частью армии. Но и конница не поможет. «И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день», говорит Господь. Убежит ногой – это еще и убежит беззащитный, и убежит с позором. Причиной всему стала гордость. Да, друзья, гордость – это всегда начало падения. Так было в ветхозаветные времена, так оно остается и сегодня. Бог как будто говорит: «Поймите же вы, наконец, это я, и я действую, и я буду вас судить». И не случайно Амоса хотели выдворить из города. Не случайно его отказывались слушать, как других пророков, так и Амоса. Мы с вами читали очень суровое пророчество Амоса. Он постепенно переходит от грехов других народов к грехам Израиля. Но пока он еще не закончил. В третьей главе он как бы соберет вместе весь народ. И север, и юг. Божье обвинение будет теперь против всего дома Израиля, против всех 12 колен, даже при том, что они были политически разделены. Давайте прочитаем 3 главу, 1 стих. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской». Давайте остановимся здесь. «На все племя». Да, политически они были разделены. Однако Бог воспринимает их как целое. Он говорит ко всему племени, ко всему народу, ко всей семье. Тут можно и так переводить: это племя, это также семья. Так вот, Бог говорит ко всей семье, которую он вывел из Египта. Это не два народа, это один народ. Читаем 2 стих. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Таким образом, пророк подходит к самой сути. И вот такой он и есть, пророк Амос. Он не ходил вокруг да около. Он не подбирал слова. Он не искал политкорректности. Он просто говорит: «Бог накажет вас за ваши преступления». И знаете что? Так и произошло. Амос был прав. И жаль, что политики и священники его не слушали. Если бы слушали, то все могло бы быть совершенно иначе. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.